«Пять дней — это много», — рассуждал Борис еще в пути, когда мы тряслись в кунге военного грузовика. «Даже взрослому мужчине выжить среди этих тварей нелегко. Но, с другой стороны, он крепко хлопнул меня по плечу. Мать — это мать. Ты не представляешь, на что женщина может пойти ради ребенка». Я хмыкнул что-то нечленораздельное. «Не думай, студент, я тебя насквозь вижу», — продолжал Борис. Он достал сигареты, закурил. Остальные вояки посмотрели на него неодобрительно. В кунге курить было не принято. Но Борис тут был на особом положении. «С женой у тебя не сложилось, верно? Что-то не так у тебя с ней. Либо ты загулял, либо она, уж не обижайся. Ты за ребенка волнуешься». «Да», — сказал я, — «просто чтобы отвязаться». «Может, я и жестокую вещь скажу», — продолжал Борис. «Но нам, мужикам, в этом проще. Мы в крови и муках не рожаем. Сунул, вынул и пошел. Конечно, своя кровь — это святое. Но по большому-то счету, женщины, они всегда к дитю ближе. А мы — дальше». Выдав эту потрясающую глубины философскую мысль, Борис сделал театральную паузу. Затянулся и сказал: «Вот потому, не чувствуя глубинной, природной связи со своими отпрысками, мы, мужики, должны разумом понимать свои обязанности – воспитывать, защищать. Женщина на инстинктах, как животное. Мы от разума, как люди. Так уж устроила эта мать природа. Случись среди нас феминистка, она бы завопила от возмущения. Но феминисток не было, и женщин вообще. Одни мужики. Не в русской это традиции, чтобы женщины воевали». «Можно подумать, Борис, будто не бывает матерей, которым на своих детей наплевать», — сказал один из солдат. «Исключения подтверждают правила», — торжественно заявил Борис. «А Дениске поможем, верно?» «Правильно он поступает. Вначале испугался, но свой страх преодолел и возвращается». «Я не испугался», — сказал я. «Бояться не страшно». Борис одним дыханием вкурил остаток сигареты, затушил окурок о пол кунга. «Важно страх свой победить. Не ссы, студент, спасем твоего отпрыска и жену твою спасем. А там уж разберетесь с ней, любите друг друга или как. В безопасности». Грузовик потряхивало. Он постоянно вилял, объезжая застрявшие на дороге машины. Потом остановился. На поясе у Бориса пискнула рация. Он нахмурился, поправил наушник в ухе, вслушался в приказ. «Ну вот и нам работа», — весело сказал он. «Восставшие на дороге. Торопятся, бегут, кушать хотят. Накормим их, ребята». Ребята, проверяя автоматы, ответили матюками и обещаниями накормить тварей свинцом. «А ты, значит, на железку свою больше рассчитываешь?» — спросил Борис, глядя, как я достаю из ножен мачете. Хорошее, дорогое, итальянское «Мату Гроссу». Я считал удивительной удачей, что мне удалось его купить в нынешней Москве. Борис был опытный солдат, куда мне до него. Но, как я понял, Борис с настоящими, активными восставшими не сталкивался, только с едва поднявшимися, неповоротливыми. «Да», — сказал я, глядя на лезвие, — «рассчитываю на железку». Михаил встретил меня на улице. Уже темнело, загорались фонари, но над подъездом лампа почему-то еще не светила. Может быть, полумрак был сейчас и к лучшему.
«Привет», — сказал Михаил.
«Привет», — ответил я.
«Нам надо понять, что ты хочешь говорить Найду», — сказал Квази. «Что можно ему говорить?»
«А если я захочу сказать все?» — поинтересовался я. Он вдруг резко обмяк.
«Ты вправе сказать все, что считаешь нужным. Это такая странная и сложная ситуация».
«Зачем? Ну зачем ты завел со мной разговор о Найде, Квазюк?» — спросил я с болью. «Пусть бы я не знал, и он бы не узнал никогда. Что сейчас изменишь? Кому это нужно?»
«Ему нужно», — тихо ответил Михаил. «Для того, чтобы знать свои корни. Помнить, что он человек».
Мы помолчали.
«Живой человек», — неловко поправился Квази. «Я не стану говорить, что ты убил его мать», — сказал я. «Тем более с деталями». «И ты не говори. Во всяком случае, сейчас. Вырастет, может быть, тогда. Не надо этого ему».
«Спасибо», — сказал Михаил. «Я боялся об этом просить, тут твое право. Но ты должен понимать одну вещь. Если ты ему расскажешь, он решит уйти к тебе. Если нет, то вряд ли».
«Понимаю», — сказал я. «Но пока все будет просто. Восставший убил его мать. Квази Михаил спас его и вырастил. То, что восставший и Квази одно лицо, ему знать не стоит».
«Денис, я виноват перед вами». «Но я ведь не сознавал себя», — начал Михаил. «Знаю. Когда мы восставшие, мы кровожадные звери. Машины по убийству, зачищающие все живое вокруг».
«Знаю».
«Ты сможешь простить того, кто когда-то был зверем?»
Я вздохнул. «Михаил, я и без того считал, что все квази когда-то убивали людей. Я только не знал, что это обязательное условие. Я мог с этим смириться в какой-то мере, но ты убил мою жену, и никакое беспамятство не сможет изменить этот факт».
«Прости», — еще раз сказал Михаил.
И открыл передо мной дверь подъезда. Найт был в своей комнате, сидел за столом и с кем-то чатился по ноутбуку. Уж не знаю, почему он не вышел, то ли обижался на то, что я приехал не сразу, то ли им вдруг овладело смущение. Я вошел, прикрыл дверь, сел напротив на хлипкий скрипнувший стул. Принесенную с собой сумку поставил у ног. «Я сейчас», — сказал Найт, не поднимая глаз. «Да, пожалуйста», — ответил я, глядя на него.
«Нет, ничего, совершенно ничего не находил я в этом подростке от того годовалого малыша, которого когда-то держал на руках. И никаких внезапных ощущений родства тоже не было. Но генный тест не врет».
Найт закрыл ноутбук и посмотрел на меня. Мы помолчали.
«Странно, да?» — сказал Найт. «Не то слово. Я попытался добавить «сын», как положено было бы в плохой мелодраме, но слово застряло в горле.
Очень странно. Ты извини, я не смогу, наверное, тебя папой звать», — сказал Найт с виноватой ноткой. «Я как-то привык по... Михаила так звать. Он не велит, но что мне его, дедом звать? Или Квазюком?» Я кивнул.
«Про маму расскажи», — снова опуская глаза, попросил Найт.
«Она была очень хорошая», — сказал я, — «сильная, волевая. Очень любила тебя и меня. Но тебя больше».
«Почему мы с мамой потерялись?» — требовательно спросил Найт. «Ты нас бросил?»
Я сжал зубы, досчитал до трех.
«Нет, никто никого не бросал. Но на нас напала толпа восставших. Мама с тобой успела укрыться в здании, а мне пришлось убегать по дороге. У меня не было оружия, восставших было очень много. А потом, когда я смог вернуться, там уже никого не было».
«Ты точно не виноват?» — настойчиво уточнил Найт.
«Я мог умереть и стать восставшим», — сказал я. «Но, скорее, меня бы растерзали в клочки, и я бы насовсем погиб. Их слишком много было».
Найт поморщился. «Покажешь фото?» — спросил он.
«Держи».
Я протянул ему флешку. Наши руки встретились, и мы оба вздрогнули. Найт торопливо отдернул руку и принялся, сопя, впихивать флешку в ноутбук. «А вот бумажные». Он бросил флешку и стал изучать чуть поблекшие от времени фотографии.
«Мама красивая», — сказал он и бережно положил фотографию на стол.
«Я пытался сам найти в сети, но ничего не нашел. Так странно».
«У твоей мамы была жуткая нелюбовь к интернету и социальным сетям», — усмехнулся я. «Она порой шутила, что ей надо работать шпионкой, и ее в интернете нет».
«А кто она была?»
«Дизайнер одежды. То есть она училась на дизайнера. Очень мирная женская профессия, придумывала всякие красивые штуки.
А, без особого воодушевления, сказал Найт.
Она была очень спортивная, сказал я. Смелая, умела стрелять куда лучше, чем я в ту пору.